Картина дня на Радио КП.
Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжаем свою работу в прямом эфире и подводим итоги уходящего дня, понедельник, 4 июня на календаре. И важные события дня сегодняшнего будем обсуждать вместе с нашим гостем и журналистами издательского дома «Комсомольская правда». Итак, в студии с нами в течение этого часа председатель Центрального совета политической партии «Альянс зеленых. Народная партия» Олег Львович Митваль. Здравствуйте, Олег
Добрый
Львович.
Вечер, да.
Вы у нас сейчас выступаете в роли эксперта, человека, который на себе ощутил, что значит зарегистрировать партию.
Могу, рассказать, как это делается. Дело в том, что технологически как раз мы оказались одними из первых, хотя щеки надували очень многие. Но вы знаете, от того, что желать и что-то делать, в России получается, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Хорошо, обязательно расскажете. А также в студии специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Елена Кривякина. Добрый. И я, Елена Афонина. Ну, начать мы хотели все-таки с вопроса.
Да, на ваш счет, Олег Львович, сегодня пришла новость.
Что на вы можете... счет?
На ваш банк. Счет. Да, вы можете, оказывается, занять пост главного федерального инспектора в Пермском крае.
Вы знаете,
да,
я,
нет, правда,
я,
неправда.
Я вам могу сказать, что мне в пятницу еще позвонили пермские журналисты и сказали, что вот... Такое, я говорю, вы знаете, я очень хорошо отношусь к Пермскому краю, там был, его хорошо знаю. Да, но сейчас занимаюсь партией, и давайте мы, в общем, поднимем наш партийный проект, тем более сейчас для этого есть законодательные возможности.
Природа подождет пока, да?
Нет, как раз природа не подождет. Давайте все-таки говорить о том, что Пермь тоже не подождет, потому что мы сказали, что мы будем активно участвовать во всех выборах, которые будут проходить в Пермском крае. Поэтому не соскучится. И вроде я думал, что все нормально. И вдруг сегодня Интерфакс публикует, что я уже назначен. У меня уже второй случай, когда меня без меня назначают, так сказать. Вот, и я сижу переживаю. То ли получается, что я прогульщик, что ли, если меня Интерфакс уже назначил, а я на работу даже не вылетаю.
Ну, видимо, наконец назначенным будете.
Да, вы знаете, у меня нет задачи назначиться хоть бы куда, при том, что я очень хорошо, повторяю, отношусь к краю. На самом деле, считаю полпреда, это непосредственно начальника ГФИ, действительно профессиональным управленцем. Он работал не на одной территории, я имею в виду Михаила Бабича. Никаких проблем с ним было бы работать, но просто никто, кроме журналистов, таких предложений не делает. Видимо, вы знаете, вот этот запрос на обновление, видимо, нас так уже ждут, что уже, как говорится, опережают паровоз. Я говорю, на выборах мы придем к вам, на выборах. Мы придем там, где будут выборы.
Ох, Олег Львович, как бы не запутались те, кто придут на выборы-то, поскольку только в мае,
не запутались.
9 партий уже официально зарегистрированы.
Знаете,
новых, 9 по новому правилу.
Украинские, наши братья-украинцы не путаются с 47 партиями.
А, между прочим, на подходе на регистрацию еще 172 партии.
А 172. Не на подходе, не на подходе.
Давайте объясняйте.
Так, смотрите, 172 это организационных комитета, это кто собрались и решили, так сказать, пиво мы попили, так сказать, в кино мы сходили, а вот еще партию.
Ну, там субтропики России хотели у нас завести.
И вот они как бы 10 человек и листок бумаги. Вы понимаете, что это небольшая проблема. А дальше начинаются серьезные проблемы. Нужно открывать отделение в более чем половине субъектов Российской Федерации. Это 42 региона. Нужно проводить там конференции. Нужно организовывать съезд в Москве. Ну, то есть достаточно сложная и серьезная процедура. И в моем понимании, конечно, больше 15 партий на осенних выборах в России не будет, считая 7 старых, восстановленную партию республиканскую, там где Рыжков и так далее, и вот новые партии. При этом я считаю, что у нас на самом деле шансы очень хорошие. С одной стороны, жители крупных городов понимают, что такое здоровье и что такое экология и как эти вещи связаны. И, кстати, опросы общественного мнения показывают, что 70% жителей крупных городов обеспокоены окружающей средой. Тем более, что мы хотим этим заниматься более широко. И вопросы здоровья, и вопросы вырубки лесного фонда, и вопросы, касающиеся вообще экологической информации. Мы в ближайшее время уже хотим и сформулировать свои законотворческие инициативы. Например, нас интересует, почему не принимается в России закон об открытии экологической информации. Он же нас всех касается. Нас всех касается, что у нас под окном дымит и вообще как это влияет на наше с вами здоровье. А сегодня в России эту информацию никто не раскрывает. Вы знаете, мы будем добиваться возвращения в Госдуму комитет по экологии. Мы, наверное, одна из европейских стран, в которой комитет по экологии закрыли за ненадобностью. То есть, понимаете, да, у нас насколько все шикарно, что, в общем-то, комитет по экологии не нужен.
А Greenpeace вашу партию спонсирует?
Вы Вы меня то назначаете без меня, то...
Почему нет?
Во-первых, вы только что сказали совершенно несоответствующую закону информацию. Дело в том, что по российскому законодательству иностранные организации и организации иностранным участникам не имеют права участвовать в деятельности политической партии. И могу вам сказать, что в любом случае мы будем сотрудничать с экологическими организациями, обмениваться информацией, в том числе и с международными, но, естественно, никаких денег, как говорится, ни у кого, кто не имеет права их в этой ситуации давать, брать не будем. Кстати, вы знаете, вот эта история с созданием партии, вы обратите внимание, что реально пошли собирать документы, там 10-15 партий, все. А все остальные крякнули и, как говорится, пошли, видимо, пиво дальше пить.
Вот эти 15 партий, которые осенью выйдут на выборы, да, в том числе на выборы губернаторов, представить свои кандидатуры на региональные выборы, можем говорить, что эти партии хоть немного оппозиционные к власти? Или все-таки это партии такие вот, близкие к Единой России?
Смотрите, давайте так. Мы говорим о том, что мы... партия, относящаяся к разряду идеологических. То есть у нас
Олег Иванович, позвольте, я перечислю просто партии, чтобы люди понимали, о каких партиях идет речь. Итак, зарегистрированы 9 партий. Это Республиканская партия России, Демократическая партия России, Народная партия за женщин России. Лена, это за нас.
Альянс зеленых... Это тост, да?
Альянс зеленых, Народная партия, Союз горожан, Народная партия России, Партия социальных сетей, Социал-демократическая партия России и Коммунистическая партия социальной справедливости. Вот если у меня на выборах будет...
А вы знаете, что такое коммунистическая... То есть... Какая там партия?
Коммунистическая партия социальной справедливости.
А вы поняли, что если сократить это слово, то получается какое слово?
КПСС.
КПСС, правильно.
То есть, вы знаете, вот если передо мной на выборах будет список из этих наименований...
Непонятно, за кого идти, честно говоря.
И еще там готовится к выходу партия честного человека. Когда был на совещании в ЦИКе, я сразу поставил вопрос, что, извините, пожалуйста,
все остальные нечестные.
Нет, давайте все-таки определим фамилию этого честного человека, поймем, кто этот человек и кто вообще с ним общается.
Ну, не партия честного человека, а партия называется ЧЕСНО. Расшифровывается так: человек, справедливость, ответственность. Еще будет партия России без мракобесия, партия без названия, партия против всех, и так далее,
давайте,
и так далее.
Смотрите, давайте.
Вот моему вопросу.
Смотрите, это все пена.
Эти 15 партий.
Вот смотрите, смотрите. У нас партия экологическая. Значит, мы против генномодифицированных продуктов, мы за раскрытие экологической
информации. Вы оппозиция?
Вопрос. В тех ситуациях, когда мы против действующей власти, мы будем, конечно, в оппозиции. И наша задача добиться изменения экологизации российского государства.
Но вас волнует только узкая тема.
Нет, нас
все-таки
волнует,
партия
нас,
должна быть нет, как нас пошире волнует, тематически.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы хотим более широко, поэтому у нас Альянс зеленых-народная партия. И мы собираемся, в общем-то, не только заниматься прикладными вопросами экологии, хотя, как вы знаете, 14% в Европе все зеленые имеют, а мы, наверное, все-таки не хуже европейцев и не меньше.
На их сколько рассчитываете?
Вы знаете, мы рассчитываем... вот у нас есть зеленая альтернатива, движение, которое все говорят там... Она тоже осталась, и вот она участвовала в выборах в Московской области. Значит, на первых же выборах в Московской области экологическое движение «Зеленая альтернатива» выиграло выборы у «Единой России». Значит, причем мы выборы с двукратным отрывом. Вопрос заключается в том, что... Это как относиться, и какие будут кандидаты, и какие будут программы, и насколько мы будем разговаривать с людьми. И вы знаете, я понимаю так, что успех любой выборной кампании — это удастся тебе установить контакт с жителями той или иной территории или нет.
Праймерис будете проводить?
Ну, при подборе кандидатов, да.
Тогда вопрос. Скажите, а не кажется ли вам, что он вот таким основным соперником в этой борьбе, в том числе и то, что касается партийной борьбы, будет являться, бизнесмен Михаил Прохоров, который уже показал себя на президентских выборах, показал себя не худшей страны, простите, за границей, так вообще он на первом месте был.
Сегодня он заявляет о том, что
партия гражданской платформы.
Вы знаете, я хочу сказать, что мы вот в выборах в Можайском районе мы участвовали. А вот в выборах президента...
В Великобритании вы не участвовали.
Кандидат от нашей партии не участвовал. И поэтому, вот если бы, например, мы участвовали в выборах президента, то тогда можно было сравнивать, насколько наша партия, например, проигрывает Михаилу
Прохорову. Мы говорим по узнаваемости. Имя Михаила Прохорова известно. И когда человек говорит о том, что я буду создавать партию, гражданская платформа...
Вы знаете, я сегодня вот это вот слышал. Я вообще, я участвовал в выборах, и в том числе выигрывал выборы. И вы знаете, мне не очень понятно, если человек делает партию, Как может быть так, что он первым словом говорит, что, ребята, а я-то в эту партию входить не буду.
Останется
я
без партии.
Я не дурачок,
партия
да.
без партийных
я не дурачок, создается. Да. Да. В результате возникает вопрос. Вот если я делаю партию, я первый в нее вступил, потому что я в нее верю и кладу свое имя, свою энергию. И
даже тогда... премьер-министр наш, кстати, так недавно сделал с «Единой Россией». Вступил в партию.
Вопрос, да. Партию. Сказал, что у нас премьер-министр будет партийный и вступил в партию. Вопрос. А тут говорит, что, извините меня. И мне дальше понравилось.
Такой некий организатор да, что... какой-то непонятной да, партии на 500 человек, которые...
Нет, да, причем которые будут не настоящие, а которые будут типа траст держать. Ну, вы понимаете...
А мне кажется, что люди просто запутаются
вы
вот,
знаете,
вот во всем этом политическом
так,
бардаке.
Давайте так, смотрите, у нас на выборах будут смотреть две вещи избиратели. Это идеологическую партию и партию лидера. Так вот, давайте мы попробуем на обоих площадках. Mm-hmm. И вот потом, если у нас будут какие-то выборы, где мы с Михаилом Дмитриевичем Прохоровым сойдемся в честной конкурентной борьбе, тогда и я эти выборы проиграю. Тогда можно будет сказать, что Михаил Дмитриевич Прохоров узнает. Ну вот, мне очень интересно было бы, я вот если Михаил Дмитриевич когда-нибудь пойдет на какие-нибудь выборы, я с удовольствием тоже приму в них участие, и тогда хотя бы для себя пойму, вот насколько, какое место я мог занять, если бы участвовал в тех выборах, в которых он занял третье.
Замечательно. Ваши выборы личные? Мэра Москвы, пожалуйста. Михаил Прохоров говорит, что же, опять я готов пойти
год.
На эти выборы.
Подождите, 15-й год, да. А почему да. Михаил Дмитриевич, например, не, если он говорит, что я... То есть вот отдельная история. Он утром готов, помните, да? Днем уже не
да,
готов.
Потом, не готов.
Да, потом
да,
утром
да.
следующего дня опять готов. Слушайте, нам, москвичам, вот трудно уже разбираться. Вот это калейдоскоп.
Ну, да, 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 да. Да.
То есть утром готов, утром не готов. А вдруг мы с вами в противофазе попадем. Мы только скажем, мы поддержим Михаила Дмитриевича. А как раз это будет те полдня, когда он не готов.
Вы считаете Прохорова кремлевским проектом, лично вы?
Олег Львович Митвуль, на всякий случай.
Вы знаете, да, вы знаете, я считаю... Опять вопрос. Кремлевским проектом. Ну, я могу сказать, что мы с вами, во-первых, Прохорова видели в трех частях, да, у нас эта постановка уже третья, как говорится...
Третья часть «Марлезонского
балета»? Третья часть с антрактами. Обратите внимание, антракты да, да. нормальные, мы можем в буфет сходить. Значит, первая часть была «Прохоров-правое дело», где он сказал, что мне ее партию дали... Кто дал, возникает вопрос. Мне ее дали, а я тут, помните, Надеждин, который говорил, что в партии волюнтаризм, так
сказать. Развал правого дела.
Да, потом развал, свал туда-сюда, да. И потом Прохорова выгнали оттуда. Вопрос, так чья была партия? Если его сначала туда взяли, а потом выгнали.
Ну, не его, ну, что
я спрашиваю ваше личное отношение.
Давайте к Лое.
Прохорову как проекту, это вообще проект? Или это такой олигарх, который вот действительно... Хочет что-то создавать, а потом вопрос. Не хочет создавать.
Ну, слушайте, вот это вот, вы знаете, ну, это вообще в политике недопустимое понятие, когда ты сначала хочешь, потом не хочешь, потом...
Много вдруг... людей голосовало же за него, когда
Да потому что выборы не давали людям. Вопрос. Не было выбора. Вот вы знаете, вот эти партии, которые у нас 20 лет здесь, и никак они не уходят, да? Ведь во всем мире происходит некое, скажем так, поступательное движение. А у нас мы включаем телевизор, там, как говорится, те же сидят ребят, ну, чуть-чуть постаревшие, так сказать. Геннадий Андреевич, Владимир Вольфович и...
То есть Прохоров это те же ребята, только помолодевшие,
не, 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 вы не поняли. И вот понимаю? Нам говорят, что вот смотрите, есть вот эти старый суповой набор, так сказать, там.
А вот это новый суповой
набор. А вот есть, кстати, ну, так, ну, конечно, вопросов больше, чем ответов, но давайте... вот и все, знаете, говорят, ой, а вдруг... И вы же понимаете, что голосовали по принципу «а вдруг?». Просто «а вдруг?», потому что ну, это уже вот это вопрос. Михаил Дмитриевич Прохоров в этой ситуации заменял с собой графу «против всех». Кстати, партия, которая тоже скоро будет зарегистрирована. То есть, чтобы не было у нас графы «против всех», но это не скоро, на осенью ее
да,
не
да,
будет.
Да, «против всех».
Да, но она будет, я думаю,
Причем через... их даже три.
Ну, да, да, видимо, против всех плюс, так сказать, против всех.
Ну, кстати, на митинги, которые прошли по стране, вышло очень много людей, которые
Нет,
голосовали
знаете,
за Прохорова, а
знаете,
сейчас сам
а
Прохоров говорит, что
честно,
не пойдет
а
на
я
эти
вам
митинги.
Честно могу сказать, что
ни
я тоже,
митинги.
Извините меня, я тоже голосовал за Прохорова. А объясню, почему. Потому что я хотел показать, что в стране
что
есть...
Всех.
Нет, нет, я хотел показать, что в стране есть проблемы, которые надо решать. И что доклады руководства о том, что в стране все нормально... И, так сказать, эти шубки бесятся, так сказать, от прокисшей икры, Это ведь не факт. У нас серьезные, реальные структурные проблемы идут. У нас
вы за него голосовали и при этом так пренебрежительно, в общем-то, достаточно о нем сейчас высказываетесь.
Нет, я могу сказать, что я и тогда высказывался. Вопрос, если вам не оставили, ну, извините меня, мне сделали возможность выбора из одного.
Не получится ли так вот на выборах в октябре, вот Елена зачитала список, не получится, что людям просто будет выбирать-то особенно
вопрос,
непонятно. Непонятно, значит, кого выбирать.
Елена зачитала список, но там тема какая. Дело в том, что чтобы она зачитала полный список, да, а допустит к выборам только те партии, которые выполнили условия закона. И здесь, я думаю, больше 7 новых партий не будет. Дальше. Я хочу сказать, что чем больше политическая конкуренция, тем лучше. Вас же, мы все-таки относимся, скажем так, к тем людям, которые думают о будущем своей страны, которые хотят, чтобы она была нормальной европейской цивилизованной страной. И никаких проблем в наличии 7 новых партий нет. И если кто-то из 7 новых...
177, вот мы еще...
172, это...
Видимо, меня невнимательно слушали. 172, это те, которые нашли листок белой бумаги и написали заявление.
И записали, что они хотят.
Да, это вы можете в студии сейчас собрать 10 человек и тоже написать заявление. Там дальше идет очень серьезная структурная работа. Даже после регистрации, чтобы вас допустили к выборам, вам надо регистрацию, заверенную нотариусом, разослать по регионам. А я вам хочу, например, сказать, что у нас, кстати, по опыту, вы знаете, какой у нас самый дальний регион в России? Я вот узнал это, рассылая документы по регистрации партии. Как вы думаете, вот какой самый дальний?
Ну, Владивосток, наверное.
Владивосток, наверное.
А еще?
Сахалин.
Так вот, выясняется, что самый дальний регион у нас оказался Дагестан. То есть туда почта. Туда почта идет 12 дней. То есть до Владивостока она идет 6.
Ну, это слава Почте России просто.
Да, вопрос не Почты России. Вопрос DHL доставляет, отправленную почту доставляет туда 10-го. EMS, дочка Почты России, 8-го. Это 10 дней. Угу. А, например, Почта России, ну, 20-го. Вы вдумайтесь, что у нас в Дагестан почта идет в 2 раза больше, чем во Владивосток. Это я для себя, конечно, серьезнейшее открытие сделал.
Ну, это транспортные проблемы, скорее всего. Все-таки мы понимаем, что в Дагестан самолет так активно...
почтовый ящик, да.
Поезда не очень ездят, самолеты не так активно летают, как тот же Владивосток. Да. Поэтому...
То есть вопрос заключается в том, что, вы знаете, на самом деле конкуренция – это в любом случае хорошо. В любом случае я уверен, что у нас выкристаллизуются нормальные партии. И в любом случае косметический ремонт или смена декорации, они всегда полезны. Это называется освежение политического интерьера.
Хорошо, тогда все равно будем уверены абсолютно, да, что найдутся те, кто не нашел своей
голосуйте
партии.
Голосуйте за Альянс Зеленых на следующий
год. Это понятно,
выбор.
Обязательно. Проголосуйте.
Найдутся у вас те, выборов кто... в Москве не будет. Это только можно нашим зрителям и слушателям сказать.
Найдутся те, кто будет недоволен и этими выборами, и теми выборами. Теперь уже дорога для таких людей указана. Они поняли, каким образом можно высказывать свое мнение. Но вот, как нас уверяют, все-таки может быть поправки в закон о митингах внесет какую-то определенность и вот в эти протестные движения, в частности. Мы понимаем, что финансовая сторона может кого-то отпугнуть, а именно 300 тысяч для частных лиц и 600...
Я могу сказать, что...
Вот как вам кажется?
Вообще, конечно, то, с одной стороны, ну вот, на самом деле, те, кто, извините меня, в масках швыряли предметами в сотрудников полиции, я считаю, что маски должны быть, как в той же Европе, запрещены, да, потому что люди, одевающие маски, значит, они идут на провокацию. Но кроме здоровых молодых парней, там еще есть женщины, дети, пожилые люди, и нельзя, конечно, провоцировать, понимаете, мы же видели их технику поведения, они провоцируют конфликт, отступают назад, а под удары, ну, раззадоренных ОМОНовцев, в том числе приехавших, ну, например, помните, как эта история с мальчиком Колей, так сказать, который в конце концов не имел
претензий. С беременной девушкой, которая
оказалась мальчиком Колей. Вы знаете, ОМОНовец, насколько я знаю, был из Екатеринбурга. И он, как говорится, после того, как к нему в голову, как говорится, прилетел какой-то камень, это, видимо, спасибо отдельное мэрии Москвы, которая специально, видимо, плитку подкладывает, чтобы...
Любите вы мэрию.
Я нормально к ней отношусь. Я просто пытаюсь понять, насколько необходимо в нашей ситуации плитку, потому что асфальт отдирать на самом деле намного сложнее. Вот.
Тогда еще митингов не было, когда решили плитку.
А, да, сейчас вы думаете, обратно плитку асфальтом подзакатают. Да, да, да. Хорошее дело. Так вот, вы знаете, так вот, вот этот мальчик Коля, который потом выяснился, что претензии к ОМОНовцам из Екатеринбурга не имеет, и, в общем, ему даже это понравилось, и в конечном счете все хорошо. Вопрос заключается в том, что вы поймите, что раззадоривали одни, и, конечно, те, которые пришли в масках и пришли явно для провокаций,
получали
другие. Отвечать. Да, получали другие. Так вот, по то поводу штрафов.
Вы знаете, за увеличение штрафа?
Нет, я, но с другой стороны, возникает вопрос, насколько это пропорционально. Ведь, извините меня, Владимир Вольфович Жириновский, который этот закон поддержал, мы видели сюжеты в Ютубе, как его автомобиль выехал на вторую полосу движения, создавая, конечно, опасность просто и увечья, и жертв, и так далее. Штраф за это, например, 5000 рублей.
Ну, о несоразмерности штрафа мы давайте поговорим во второй части, тем более, что у нас сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что в студии с нами председатель Центрального совета политической партии Альянс Зеленых Народной партии Олег Иванович Митваль. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 во второй части нашего разговора. Можете присоединяться к обсуждению тех тем.
Картина дня на Радио КП.
Радио и телевидение «Комсомольская правда». Продолжаем свою работу в прямом эфире. Программа «Картина дня». Подводим итоги сегодняшнего дня. Понедельник, 4 июня на календаре. Сегодня много заявлений прозвучало, много интересных событий, в том числе и политических. Вот обязательно о них и поговорим во второй части нашей встречи с гостем. В студии с нами Олег Львович Митваль. Также в эфире специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Елена Кривякина и я, Елена Афонина. У нашей телерадиоаудитории есть возможность задавать свои вопросы Олегу Львовичу. Для этого нужно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Если согласны с его суждениями, желаете поспорить, выразить свое мнение, высказать свою точку зрения, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. В первой части, если пропустили, мы говорили о том, каким образом уже начали регистрироваться новые партии. За один только май их уже 9. Впереди будут и новые поступления. Вот одна из партий как раз
и зарегистрирована. Но я хочу напомнить, что те, кто не успеет до 5-6 июля, те просто не попадают на выборы в этом году. А вы знаете, как известно, как говорится, монетка, да, ложка дорога к обеду.
Яичко Христову дню. Да. Так вот, по поводу все-таки Михаила Прохорова хотелось бы завершить эту тему. Обещали вы нам.
Да, я, честно говоря, когда узнал, что человек, который решил создать партию, отказался в нее вступать, типа не дурак, вспомнил известный анекдот про еврея, который всю жизнь хотел выиграть в лотерею. Вот он, ну, очень такой был верующий, как говорится, выполнял все требования необходимые, так сказать, религиозные. И когда он умер, предстал перед Господом Богом и спрашивает: «Господь, ну что же я ни разу в жизни, я такой вот хороший, все, соблюдал субботу, все было, все делал как положено. Почему я ни разу в жизни не выиграл в лотерею?» Ну и Господь ему говорит: а что ж ты хоть раз бы хоть билет купил? Вопрос. Да. И в этой ситуации Прохоров...
При этом который... я напомню, что Олег Львович тот человек, который голосовал за Михаила Прохорова на президентском
выборе. Я это честно и говорю.
Это не мешает ему рассказывать анекдоты. Идем дальше.
Да, идем дальше. Тем
Кстати,
более,
что... я как понял, что те, кто голосовали, это им мешать должно рассказывать анекдоты. Они должны плакать и грустить, так сказать. Я считаю, в той ситуации я принял для себя вот такое решение. Будет другая ситуация, будет нормальный выбор, я смогу принять другое решение.
Угу. Ну, а если вам выбор не понравится, будете ли вы высказывать это, например, в результате каких-то протестных акций, манифестаций, как это делается на площадях Москвы?
Ну, я хочу сказать, что ходил как житель Москвы и на Болотную площадь тогда зимой, и на Сахарова, и могу сказать, что сейчас просто неким образом исчерпалась повестка дня, и, к сожалению, если будет какая-то смысловая нагрузка у вывода людей на улицу, кроме смотри новых лидеров оппозиции в фонтанах, то, наверное, я тоже приму участие. И, наверное, наши коллеги тоже примут участие, потому что, конечно, очень многие вещи беспокоят. Ну, например, у нас сотни тысяч людей на улице выходят, там десятки тысяч, сотни тысяч. А вот у нас есть парламент московский городской, вы хоть одно заявление от них слышали на эту тему? Представляете, да, у вас сотни тысяч избирателей на улице, их что-то беспокоит, а депутаты, как говорится, еще по стаканчику чая заваривают и вперед. вопрос.
Напомню, что завтра Госдума будет принимать закон,
который Я говорю сейчас про Мосгордуму.
Я москвичи поняла,
выходят. В основном, посмотрите, по количеству основные проблемы ведь в Москве. И вопрос, где Дума? Вопрос, есть какое-нибудь заявление московских властей, хотя бы даже тех людей, которые отвечают
Олег
в городе
Ильич, за правительство? Олег Львович, не дремал, подождите. Поэтому высказывались все, кому не лень.
Выходит-то не против московских проблем. Выходит в больших городах. В Санкт-Петербурге выходит, в Екатеринбурге.
Таких, смотрите, должны вот там, где выходит огромное количество людей, значит, пропорционально количеству людей, жителей, да, самые основные проблемы сегодня, ну, люди недовольны, да, это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, ну, наверное, и все. Пропорциональное количество жителей. Вопрос, где парламенты этих регионов? Они не хотят поговорить со своими избирателями? Где власти? Вы знаете, если бы у нас были выборы, и, допустим, вопросы были бы у такой части, активные вопросы, то, значит, представитель властей должен выйти на это.
Ну, просто к московским депутатам нет вопросов, есть вопросы к уровню президентскому.
У матросов нет вопросов. Да, да. Вопрос, вы поймите, у нас же система власти, при которой у нас есть, скажем так, вся власть, это некая мозаика, которая состоит из, в том числе, клеточки Путина, клеточки Медведева, клеточки Собянина. И, извините меня, в любой системе подобного рода вертикально интегрированные, ну, это вот, как это у нас, демократию такую специальную, вертикальную построили. Вот, когда есть запрос общества, должен быть отзыв хотя бы из ближайшей клеточки. Оттуда должен кто-то высунуться и сказать, ребят, ну что, вам что-то не нравится?
Нет, подождите. И Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич все-таки...
Но это не московские депутаты.
А, ну да, конечно, это не тот уровень, да,
кстати,
когда они говорили, что готовы на диалог.
Владимир Владимирович сегодня поддержал ужесточение закона о митингах, сказал, что нужно действовать по европейскому принципу.
Ну, хотя я могу сказать другую вещь, да, хотя я могу, например, сказать очень интересную вещь. Вы знаете, вот господин Сидякин, по-моему, да, депутат, который инициировал закон, он попросил максимально брать 1.5 миллиона, помните, да?
Да, это верно.
Я просто, когда вот он это попросил, решил не полениться, посмотреть в декларацию о доходах его за прошлый год. Его доходы за прошлый год составили 770 тысяч рублей.
То есть, видимо, он не собирался ходить на митинги,
да,
поэтому...
То есть, я как понимаю, что даже депутат Сидякин в ранге федерального министра, может себе позволить неудачно сходить на митинг раз в два года.
Ну, мы понимаем, что цель была другая, но продавать рукам оппозиции,
да,
а не только
господин
Сидякин
при этом
пошел
на должны митинг. Понимать, что, мы должны понимать, что если в Швейцарии 110 тысяч франков или в Германии 100 тысяч там, евро, то зарплата там того же депутата составляет сумму большую, чем штраф. А у нас даже у народного избранника это меньше. То есть в результате я считаю, что при том, что необходимо формализовывать закон о массовых мероприятиях, потому что, видите, у нас...
Сумму срезали с 1.5 миллиона до 300 тысяч все-таки.
Но я считаю, что 300 тысяч тоже многовато. Тоже, да, вопрос следующий. Смотрите,
но
если...
Это для организаторов, это для тех, кто, собственно,
для организаторов беспорядки.
Слушайте, вопрос опять, да? Если кто-то перевернул полицейскую машину, то независимо от штрафа, и если, так сказать, сотрудник милиции, ну, понятно, что в установленном законном порядке будет предъявлен иск. При этом, вы знаете, здесь другая еще тема, о которой почему-то никто не говорит. Если брать, вот там после какой-то суммы, уже все равно какие штрафы. У нас произойдет маргинализация. У нас заявлять митинги будут бомжи, которым все равно какой штраф, хоть 150 миллионов. Понимаете, да? Угу. То есть придут три бомжа, за, как говорится, которому условно перед этим выйдут две бутылки.
Мне кажется, вы немножко утрируете. Кстати, сегодня митинги комментировал также Дмитрий Медведев. Он считает, что штрафы повышать нужно, а вот административный арест на 15 суток – это слишком
тоже
много.
Считаю,
как
то,
думаете?
Тоже считаю. Смотрите, если вы не, скажем так, не одевали маски, не бросали бутылками с зажигательной смесью, то, конечно, 15 суток. Вы знаете, у нас сегодня фактически власть делает лидеров оппозиции. То есть понятно, да, что власть каким-то образом выбирает и говорит, вот ты, например, Илья Яшин, иди на 15 суток, выходишь, все,
и
ты
все обсуждают,
лидер.
Что Яшин, да, сидит уже,
да,
5 суток,
бедный 6, несчастный 6, страдалец, 7. Да, и каждый день все говорят, а он еще сидит, а у... вопрос, ну, реально, мы с вами помним, что Тимошенко...
Ну, то есть такой невыгодный,
нет,
пиар,
знаете,
получается.
Нет, Тимошенко
обратно
после первой, как говорится,
отсидки,
она стала премьер-министром. У меня нет сомнения, что рано или поздно, если ее выпустят, то она станет и президентом. Вопрос, если нам нужно по такому варианту идти, ну, я не знаю, зачем.
Ну, а что, общественные работы, как предлагалось, чтобы улицы мели?
Вопрос, ну...
Это как раз вот для вашей партии замечательно, по-моему,
нет,
чистота,
я,
экология.
Я считаю, что отличная идея, тем более я вот слышал, что Ксения Анатольевна Собчак даже собиралась с метлой поработать.
Отлично, да.
Я считаю, неплохо.
Новый амплуа.
Да, в принципе, любому оппозиционеру не повредит...
Ближе к народу.
Да, неделечку помести улицы, и жителям будет в радость.
Хорошо, тогда
еще... Тем более, кстати, во время работ по расчистке городских улиц и выбрасыванию мусора можно неплохо общаться с жителями, агитировать за те или иные политические взгляды.
Ну, по крайней мере, они против не будут, народ, а то мы понимаем, что жители дома на беговой были... На баррикадной были не очень довольны, когда около их дома все это разворачивалось. Это мы уже про другую площадь говорим. Так вот, еще одна такая информация, которую мы хотели бы, чтобы вы прокомментировали. Так. 6 человек написали заявление о выходе из Совета по правам человека при президенте Российской Федерации.
Чем вот мотивировали?
Такое массовое бегство, да.
Ну, я могу назвать, кто решил покинуть Совет. Это журналист Леонид Радзиховский, президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан, дальше Алексей Симонов, Татьяна Малева и Эмиль Паин. Так вот, тревожная эта информация вот почему. За последние несколько месяцев Совет по правам человека покинуло четверть его участников.
В нашем понимании Совет по правам человека – это возможность чего-то попытаться добиться от власти. То есть в Совет по правам человека должны попасть авторитетные общественные деятели, которые независимо от той ситуации, которая сегодня, их же не на госслужбу берут, в конечном счете. Их берут как возможность...
Не получают.
Слушайте, это трибуна. Это возможность на заседании Совета ставить те или иные острые вопросы. Если вы эти вопросы перед президентом стесняетесь ставить, или у вас какие-то...
Нет, люди просто не согласны с итогами выборов. Некоторые вышли еще в декабре.
Вопрос, смотрите, это право каждого. Угу. Я считаю, что в моем понимании те, кто являются политическими деятелями, те должны во главу угла ставить не вопросы «хочу, не хочу», а вопросы «можно чего-то добиться? Можно что-то поменять? Можно кому-то конкретно помочь? Или нет?» Вот в моем понимании, если человек, так сказать, бросает тарелку борща на стол и говорит, я за этим в этой столовой есть не буду, извините меня. Вопрос, а что для этих граждан изменилось, например, да? У них какие-то новые открытия, или Дмитрий Анатольевич Медведев же давно сказал...
А вот лично вы бы хотели бы, например, войти в такой совет, если бы вас позвали? Вы зеленые,
природа любите. Меня журналисты то в губернаторы приглашают, то ГФИ сегодня приглашают.
Да,
вы сейчас
да.
меня в президентский совет по правам человека.
Сейчас готовы вас
звучит, Лен, нас. Сейчас это скажет Олег Львович.
Вы удостоверение везде? Президента мне предъявите, я обсудим
Нет,
этот
только,
вопрос
только,
серьезно.
Нет, только по итогам выборов. Да,
давайте телефонный звонок выслушаем. Сергей, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вот мне хотелось бы вашему гостю задать вопрос.
Олег Львович Митвуль с нами в студии, пожалуйста.
Олег Львович Митвуль, да, я его прекрасно знаю, известный человек. А скажите, он готов лично сам-то мести, если вдруг все-таки его митинг, его партии, он будет организатором и вдруг что-то там нарушит?
Слушайте, вот вопрос. Олег. Вот вопрос. Вы из Москвы, нет?
Нет, я из Владимира.
Вот, смотрите, в Москве, когда я должен был выгнать, извините меня, одну известную организацию в 2010 году, имеющие серьезное государственное финансирование, называющиеся «Наши» из детского садика, я сделал ровно то, что должен. И после этого, как вы знаете, остался без работы. Вопрос заключается в том, что, извините меня, в ситуациях, когда передо мной стоит выбор между тем, что я должен сделать, и тем, что сделать было бы безопасно или, я не знаю, приятно, или что, я всегда... остаюсь человеком, который делает то, что должен. И я же понимал, чем закончится выгнать наших, извините, не в этом году, когда в них плюют все, кому не лень, да, а в 2010 году, когда весь Северный округ был, так сказать, испещрен плакатами там и так далее.
Вы прославились на целом ряде скандалов, такая, боец, настоящий боец.
Вопрос заключается в том, что, извините меня, я объяснил, что я сделал, вы знаете, есть такой лозунг, известный в свое время крестоносцев, и я считаю, он правильный. Ты должен делать то, что должен, и будет, что будет. И у меня, вы же понимаете, что моего образования достаточно, чтобы было понять, если я, извините меня, финансирую, понятно кем организацию, выгнал из штаба их святого, и еще мы потом этот штаб по телевизору показали. Вопрос, ну было понятно, что ровно мне работать там два дня после ухода предыдущего мэра. Ну и все, я не жалею и могу сказать, что я сделал бы ровно то же самое, если бы это все повторилось.
Хорошо, у нас остается меньше минуты, увы, к сожалению, нашего разговора, а мы еще не поговорили о кабинете министров, о новом.
Ой, вы меня и туда решили пригласить?
Да, вот,
нет желания. Это не наша уже компетенция, к сожалению.
Да, но я буду почаще ходить, вот такие предложения.
Это Дмитрий Анатольевич Медведев.
Да, если что, на аудиенции можете спросить, на какую вы должность.
К сожалению, Дмитрий Анатольевич на аудиенцию меня не приглашал, поэтому, так сказать, не знаю, что там могут предложить.
Но в любом случае, увы, к сожалению, наше время завершилось. Спасибо огромное. Спасибо. Говорим нашему гостю, нашему сегодняшнему эксперту, с которым мы обсуждали важные политические события нашей жизни. А с нами в студии был Олег Львович Митваль, председатель Центрального совета политической партии «Альянс зеленых. Народная партия». А также в студии были специальные корреспонденты отдела политики «Комсомольской правды» Елена Кривякина и я, Елена Афойна. Спасибо всем, кто был вместе с нами.
Картина дня на радио КП.